События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала, наш продюсер Сандра Лейпини. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 25 марта. Работа портала «Латвия ГОВЛВ» парализована практически весь день, по крайней мере, была из-за информационной рассылки Управления по делам гражданства и миграции касательно муниципальных выборов. Что произошло и почему, разбираемся в нашем эфире.
Тем временем в Латвии зарегистрировано уже более 10 случаев заражения кишечной палочкой, вырабатывающей опасный токсин. Все подробности сегодня в нашей программе.
Стоимость выкупа долей капитала телекоммуникационных компаний ЛМТ и ТЭТ может составить 550-600 миллионов евро. Такая информация сегодня появилась у агентства ЛЭТА, и мы попросили экспертов разобраться, насколько это достоверно и как государство справится с управлением этими компаниями, если все-таки их выкупит.
Пассажирские перевозчики требуют на 15 миллионов евро увеличить дотацию на покрытие своих убытков. В противном случае придется сокращать маршруты. В теме разбиралась наша коллега Юлия Петрик.
Грандиозный скандал в Соединенных Штатах Америки. Журналисты, главного редактора журнала «Атлантик» включили в секретный чат, где члены администрации Белого дома обсуждали удары по хуситам, а также делились сплетнями о европейских политиках и много о чем еще. Как это все произошло и что теперь будет, об этом говорили с политологом.
Ну а тем временем сегодня стало известно, когда же откроется Рижское колесо обозрения. Теперь уже абсолютно точно мы знаем, что это произойдет в апреле. Нам сегодня удалось разузнать о некоторых подробностях, как будет работать это колесо и сколько будут стоить билеты. Так что оставайтесь с нами до самого завершения программы. Ну и напоминаем, что у нас есть видеотрансляция. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, в наших соцсетях, Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Начинаем с новости о портале «Латвия ГОВ.ЛВ», который сегодня был недоступен для очень большого числа жителей нашей страны из-за того, что ПМЛП сделала рассылку, которая касается предстоящих выборов самоуправления.
Да, сегодня многие жители, граждане Латвии, получили уведомление о том, что на их официальный электронный адрес на latvia.gov.lv пришло письмо от ПМЛП, от Управления по делам гражданства и миграции. Ну и, конечно же, люди поспешили посмотреть, что же это за уведомление, поскольку, ну, не каждый день мы получаем какие-то письма от ПМЛП. Ну и, собственно, после того, как люди поспешили проверить, что же за письмо они получили от ПМЛП, Латвия ГОВ.ЛВ зависла. И, собственно, вот я, например, до сих пор не могу проверить свою официальную электронную почту. И, ну, теперь хотя бы мы знаем, что от нас хотела ПМЛП. ПМЛП присылала уведомление о предстоящих муниципальных выборах. Ну, собственно, об этом нам сегодня рассказала представитель Управления по делам гражданства и миграции Мадара Путти.
Дело в том, что закон о регистре избирателей обязывает нас рассылать информацию об избирательных участках за 75 дней до выборов тем избирателям, у которых активирована официальная электронная почта на latvia.lv. Так что у нас есть обязательства, установленные законом, строго и конкретно, в какой день и кому что мы должны рассылать. Мы закон соблюдаем. Поэтому мы разослали более 360 тысяч уведомлений, включая информацию о конкретном избирательном округе, где зарегистрирован человек, а также более подробную информацию о выборах.
А те люди, у которых не зарегистрирован этот электронный адрес, вы им вышлете по почте эти оповещения?
Нет, мы не рассылаем их по почте. Но с 29 марта любой избиратель сможет зайти на наш сайт, и там в разделе «Выборы» вы можете воспользоваться бесплатной электронной услугой под названием «Управление данными избирателей», где вы сможете посмотреть свои данные, найти свой избирательный округ и в случае необходимости сменить его. Переход в другой избирательный округ возможен при условии, что лицо зарегистрировало недвижимое имущество в этом другом избирательном округе. Это можно сделать с 29 марта по 29 мая.
То есть получается, что те люди, которые сегодня не смогли из-за технических проблем подключиться к ЛАД, Латвия ЛВ. Им не нужно волноваться, они ничего страшного не пропустили и смогут в другой день посмотреть это сообщение от ПМЛП.
Я отвечу так.
Да, именно так. Это просто информативное уведомление. Нет необходимости в немедленных дальнейших действиях. И мы надеемся, что в ближайшем будущем коллеги из Государственного агентства цифрового развития смогут решить технические проблемы. И электронный адрес снова будет доступен, чтобы все граждане могли прочитать уведомление.
Мадара Путти, представитель Управления по делам гражданства и миграции, рассказала, что закон обязывает ПМЛП делать подобную рассылку. Но почему же не выдержал портал Latvia.gov.lv? Об этом говорим с директором Департамента электронных закупок Государственного агентства цифрового развития Олегом Филипповичем, который с нами сейчас на прямой связи. Лабакар.
Лабакар.
Расскажите, пожалуйста, собственно, почему, по мнению Государственного агентства цифрового развития, произошла эта сегодня неприятная ситуация с Latvia.gov.lv, потому что, по данным ПМЛП, как будто бы не так уж и много писем было разобрано, чуть более 360 тысяч, и, собственно, почему не выдержал портал?
Mēģināt atvērt savu ziņu. Loģiski, ka tā bija pārslēgts, kurai mēs nebijām sagatavojušies. Un šis, protams, ir vienmēr sadarbības jautājums, kā iestādes savā starp sadarbojas. Labs piemērs, piemēram, līdz pirmajā datumā, tur mēs bijām saslēguši visus risinājumus un tur autentifikācija un dā nodrošināt risinājumu strādē ļoti labi. Protams, lietotāju un e-adreses lietotāju skaits pēdējā laikā ir strauji audzis un labrīt ir aktīvi strādāts, lai arī infrastruktūras spētu viņus apkalpot un cerams, ka šādi gadījumi vairāk neatkārtosies. Un es, piemēram, personīgi pašlaik tiku iekšā, es viens no tiem veiksmīgajiem, bet es aicinātu varbūt uzreiz visiem klausītājiem nepieslēgties un neskatīties. Jo tās ziņas pēc būtības līdz 9. mārtam nav aktuāls. Tas, kas ir saņemts, ir informācija par to, kā iedzīvotājs ir reģistrēts dalībai pašvaldību domas vēlēšanam, par to, kāds viņam ir apgabals, ja kāda pašvaldība, un par darba laikiem, kā arī par to, ka PMLP nodrošinā pakalpojumu ir iedota adrese, kur varēs mainīt iespēju savu apgabalu un iespēju balsot cita iecirkni vai cita apgabala, cita pašvaldība. Un šīs pakalpojums būs pieejams no 29. marta.
Я хотела бы вернуться к вопросу о сотрудничестве, о котором вы упомянули. Я правильно понимаю, что в идеале Государственное агентство цифрового развития хотело бы, чтобы в этом случае, например, ПМЛП их своевременно оповестило о том, что такая рассылка предстоит?
Не только на ПМЛП, но и в любом случае, когда есть предназначение какой-то массовой изсутишна, будто сварить гермон, созинаться, хастинать, мы венотос по тем там дарбībām, кас būtu plānojams, un tad šāds, negadījumi nebūtu.
А ПМЛП вас в этот раз не оповестило?
Noteikti ne savlaicīgi.
А вообще в целом, вы сказали, что произошла перегрузка из-за того, что вот такое количество пользователей подключились из-за полученных писем. Та нагрузка-то вообще, на которую рассчитана Latvia.gov.lv, она в целом, по вашему мнению, она достаточна? Или, может быть, все-таки нужно как-то ее расширить, чтобы подобные, может быть, перепады можно было без проблем как-то переживать инфраструктуре?
Noteikti vajag uzlabot, tur ir tā lieta, gan arī šajā gadījumā, gan arī citur, ir nepieciešami citi modernāki un jaudīgāki risinājumi, lai apkalpotu visus klientus. Jā, šajā gadījumā tur varbūt arī tas pats PMLP bija ķilnieks, viņam ir rakstīts, kurā datumā pirms vēlēšanām, viņam tas ziņas ir jāsūta. Līdz ar to, iespējams varbūt. Gan pie tehnoloģiskiem risinājumiem jāstrāda, gan arī pie normatīviem aktiem.
Paldies jums par sarunu. Paldies un jauku vakaru.
Paldies, visu labu.
Jauku vakaru.
Олег Филиппович, директор департамента электронных закупок Государственного агентства цифрового развития, сказал, что, 360 тысяч человек утром одновременно фактически устремились проверять свою электронную почту на latvia.gov.lv и, собственно, таким образом перегрузили портал. Но здесь вопрос не только связанный с возможностями портала latvia.gov.lv, но также вопрос сотрудничества между различными учреждениями. Например, ПМЛП, по их словам, могли бы своевременно предупредить о том, что такая рассылка будет, и тогда были бы подготовлены какие-то решения для того, чтобы портал в итоге не повис. И, собственно, в дальнейшем тоже, между учреждениями, как он отмечает, должен быть обмен такой информации, потому что, с одной стороны, конечно, предстоит работать над улучшением инфраструктуры Latvia.gov.lv, она несовершенна, но и также необходимо информировать их, если предполагается такая массовая рассылка, после которой можно прогнозировать, что люди устремятся пойти на эту страницу. Соответственно, получается, что, по их словам, ПМЛП проинформировала, но не своевременно уже.
Да, получается, что так. Ну и что мы еще понимаем из того, что сегодня произошло, что 360 тысяч обращений примерно одномоментных — это перегрузка системы. И как хочешь к этому так не относись, но вот наш уважаемый собеседник сказал, что он считает, что, конечно, система должна быть более надежной, она должна выдерживать это, не столько, сколько она выдерживает сейчас, а гораздо больше. Будем надеяться, что это удастся как-то устранить. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Тем временем в Латвии за последние дни зарегистрировано более 10 случаев заражения кишечной палочкой, вырабатывающей такой опасный токсин. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. И стоит отметить, что буквально незадолго до нашего эфира появилась информация, что уже 12 случаев заболевания зарегистрировано у 10 детей и двоих взрослых в Риге, Адышском, Сигулдском, Южно-Курзамском и Саласпилском краях. Собственно, ситуация неприятная, потому что есть достаточно неприятные симптомы этого заболевания. Кроме того, абсолютное большинство заболевших лечатся в больнице, то есть необходима госпитализация.
И таким образом, для того, чтобы разобраться, собственно говоря, что происходит и как попытаться, себя обезопасить от такой инфекции, мы сегодня поговорили с Сигитой Гейдой, эпидемиологом Центра профилактики и контроля заболеваний.
Вчера мы начали масштабное эпидемиологическое расследование. Мы определили дошкольные учреждения, которые посещали заболевшие дети. Но у нас пока нет комментариев относительно возможного места времени и источника заражения. К сожалению, на данный момент мы не можем предоставить информацию об этом. В настоящее время мы находимся в процессе. Мы анализируем данные, чтобы понять, что могло произойти, в какой день и каковы были возможные пути и источники заражения.
Известно, что пока нет оснований предполагать, что распространение инфекции связано с каким-либо конкретным учреждением. То есть получается, что одновременно заболели дети, посещавшие разные учебные заведения в разных самоуправлениях. Есть вообще предположение, как такое могло произойти?
Да, это очень большой вопрос для нас, потому что на сегодняшний день зарегистрировано уже 11 случаев заболевания. Сегодня мы получили информацию о еще одном подтвержденном случае в Сигулдском крае. И это опровергает наши какие-то первые предположения, поскольку действительно, пока не найдена связь между всеми этими случаями, у нас есть одно учреждение, которое посещали двое больных детей. Мы организовали лабораторное обследование контактных лиц. Посмотрим, каковы будут результаты. Но каких-то других общих факторов у нас нет. Мы работаем и с продовольственно-ветеринарной службой, и семейными врачами, и родителями, с образовательными учреждениями. Кроме того, мы проводим расширенный опрос родителей и детей. Задаем очень подробные и конкретные вопросы о каждом продукте питания. Мы также анализируем меню учебного заведения. Конечно, там немного сложнее, потому что заболевшие – это дети в возрасте от 3 до до 6 лет. И они не могут сказать нам, что они ели. Там мы лишь теоретически ориентируемся на предполагаемое меню. Но, конечно, нужно время, чтобы понять этот возможный общий фактор. Продовольственно-ветеринарная служба в рамках своих полномочий взяла различные продукты питания, которые также будут проверены в лаборатории на наличие этой кишечной палочки. Но пока все это в процессе работы.
Инфицироваться этой кишечной палочкой можно только употребив в пищу плохо обработанные продукты питания?
Да, основным резервуаром будут травоядные животные, если инфекция выделяется из организма животного или человека вместе с фекалиями. Если мы говорим об источнике инфекции, то это может быть пищевой продукт, а при несоблюдении правил личной гигиены инфекция может распространяться через бытовые контакты, или точнее, от человека к человеку.
Какие в связи с этим есть рекомендации жителям от СПКЦ?
Каждый, у кого появляются симптомы острой кишечной инфекции, такие как жидкий стул, повышение температуры тела, боли в животе, рвота, диарея с примесями крови, должен немедленно обратиться к врачу и пройти лабораторное обследование. Но в любом случае мы должны быть очень осторожны со всеми продуктами, которые мы едим. Все, что мы можем помыть, мы моем. Все, что мы можем термически обработать, обрабатываем. Мы не работаем с сырыми и несырыми продуктами на одном столе на кухне. Нельзя пробовать что-то сырое или немного приготовленное, например, говяжий фарш. Потому что говяжий фарш – это тоже один из вариантов, где может находиться эта кишечная палочка. Все готовим очень тщательно. На данный момент, конечно, ситуация немного тревожная, потому что, думаю, многие помнят, что в 2019 году в Сигулде произошла очень крупная вспышка кишечной палочки. Поэтому, чтобы предотвратить эту большую вспышку, мы очень тщательно работаем с каждым зарегистрированным случаем. И мы настоятельно рекомендуем всем, у кого есть признаки острой кишечной инфекции, обращаться к врачу. И особенно эти люди не должны участвовать в приготовлении пищи, особенно это касается тех, кто работает в общепите.
Сигита Гейда, эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний, рассказала о сложившейся ситуации. Но, собственно, самое, наверное, странное во всей этой ситуации, что все заболевшие – это ученики разных учебных заведений и в разных самоуправлениях. То есть, если бы дети, не знаю, ну, условно говоря, наелись не плохо термически обработанных овощей там, или фруктов, или не до конца приготовленного мяса в одном садике, то было бы понятно. Но все эти случаи зарегистрированы абсолютно в разных местах. Но, тем не менее, все равно вот, совет от СПКЦ. Все, что можно термически обработать, обрабатываем. Все, что нужно мыть, моем и делаем это тщательно.
Да, и надеемся, что этого хватит. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Сегодня получила продолжение давняя история о возможном выкупе латвийским правительством долей компании Telia в телекоммуникационных компаниях ТЭТ и ЛМТ. Агентство «Лето» сегодня опубликовало информацию со ссылкой на собственные источники, что, во-первых, этот вопрос рассматривается сегодня в ходе закрытой части заседания правительства, и, во-вторых, сумма сделки может составить 550-600 миллионов евро.
Правда, здесь стоит отметить, что министр экономики Виктор Валайнис не стал комментировать агентству «Лето» сумму. Он заявил, что различные названные суммы сделки – это спекуляции, и очевидно, но официальную информацию мы получим лишь через какое-то время, ну, по крайней мере, когда правительство этот вопрос рассмотрит.
Ну, вообще, строго говоря, мы ведем речь о чрезвычайно сложной экономической сделке, которую как-то даже сложно описать в двух словах. Идея в том, что государство пришло к необходимости, что с запутанной системой собственности этих двух компаний нужно что-то делать, и вот, вероятно, наиболее предпочтительным вариантом выглядит выкуп долей. К чему это может привести? И вообще, собственно говоря, как мы сейчас можем оценивать ситуацию, что государство, которое пытается вроде избавиться от большого количества участия в госпредприятиях, может стать собственником еще двух. Как ко всему этому относиться, мы поговорили с бывшим министром экономики Ральфом Немиро.
Этот вопрос уже очень давний, и, насколько вообще помню, ситуации. И в какой-то момент все-таки надо ставить точку. Если так мы рассматриваем ТЭТ и ЛМТ, и в мое время, когда я был министром экономики, этот вопрос возникал. И самое главное, в принципе, проблема в этом не с предприятием ТЭТ, поскольку там принадлежит 51% государству и 49% шведские компании, но проблема в предприятии ЛМТ. И там есть акционер, в том числе сам ТЭТ. Это значит, что при двух конкурирующих предприятиях ТЭТ имеет как акционер право тоже узнать все, что происходит в предприятии ЛМТ, в том числе заразную коммерческую информацию, которая может, в принципе, не быть в интересах остальных акционеров ЛМТ. Я не знаю, правильно ли выкупать полностью все акции. Я считаю, что надо было бы решать вопрос в ЛМТ, чтобы выкупить, возможно, какие-то части предприятия от Телия компании или Sonera Holding и, соответственно, тоже с Сиатет, чтобы в конце концов государство, например, принадлежало акции в плане в размере хотя бы 51%, чтобы возможно было бы принимать решение по стратегии, по правлению, по бизнес-плану и так далее. И распределение, конечно, дивидендов. Так что в этом случае не обязательно смотреть на общую сумму, какая сейчас появляется в прессе. Больше важно смотреть на то, что мы хотим в конце концов в этих предприятиях поменять.
Хорошо, допустим, государство совершило эту сделку. Мы пока не знаем, потому что это все неофициальная информация. Оно выкупило эти акции. Что с этим будет происходить дальше? Кто будет этим управлять? И как мы можем быть уверены, что это управление будет более эффективно, чем сейчас? Потому что последние месяцы мы регулярно слышим о том, что наоборот, государству нужно вроде бы избавляться от своей роли в экономике и больше приватизировать компании. Нет ли здесь какого-то противоречия?
Есть, конечно. Я думаю, что вы очень правильно отметили, поскольку если мы смотрим на общую экономику Латвии, тогда самые большие предприятия как раз и принадлежат государству. Правильно ли это? Я считаю, что нет, потому что государство должно заниматься государственными вопросами и стимулировать законодательство, а также стимулировать частные предприятия. Нежели наоборот, покупать акции разных предприятий и в конце концов принимать большую роль в частной экономике, потому что СИА-ТЭТ и СИА-ЛМТ – это частные компании, по большому счету, но с государственным капиталом. Соответственно, конечно, я считаю, что в этом случае нету смысла заниматься предпринимательской деятельностью. Потому что в любом случае государство будет иметь подоходный налог, налог на добавленную стоимость и так далее. И здесь мы видим, что бюджет будет пополняться в любом случае. И дивиденды не обязательно рассматривать как единственный доход. В этом случае, значит, я думаю, что управление в этих компаниях, по большому счету, довольно хорошее, и в любом раскладе акционеров я не думаю, что здесь что-то очень радикально улучшится. Потому что если мы смотрим на результаты компаний, тогда они прибыльные, и, соответственно, менеджмент имеет возможность, имеет право, показывает довольно хороший финансовый результат. Так что здесь я не считаю, что мы в любом случае будем иметь лучшее управление компанией. Это не соответствует действительности.
Бывший министр экономики Латвии Ральф Немира сегодня прокомментировал нам слухи о том, что стоимость вот этого выкупа акций ЛМТ и ТЭТ может составить 550-600 миллионов евро. Ну а с другой стороны, на эту же тему высказался сегодня журналист Юрий Скажа, который поспекулировал на тему того, может ли эта сумма стать меньше.
Цену часто устанавливает продавец, и в данном случае, вероятно, Телия сказала, если вы хотите купить у нас, то цена должна быть примерно такой. Я думаю, что если Латвия выступит со своим встречным предложением, то они смогут как-то сбить цену где-то посередине. Но одно можно сказать точно, рынок телекоммуникаций или этих цифровых услуг, искусственного интеллекта и всего остального, эта модель быстро меняется, поэтому также сложно оценить, насколько прибыльным будут эти бизнес-модели в будущем. Ожидается, что деньги понадобятся и на другие. Другие вещи в основном на оборону. Это довольно крупная сумма, которую придется выложить за эту цифровую трубу, которая пока работает.
Ну, это мнение Юриса Кажа, журналиста, который считает, что сумма 600 миллионов может быть снижена вдвое, если государство будет на этом настаивать.
Дождемся новостей из правительства на эту тему, а пока идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Пассажирские перевозчики требуют на 15 миллионов евро увеличить дотацию на покрытие убытков, иначе придется даже сокращать маршруты. В этой теме разбиралась наша коллега, журналист Латвийского радио 4 Юлия Петрик. Юля, приветствуем тебя.
Да, здравствуйте, коллеги. Ну, насчет сокращения маршрутов здесь не все так однозначно. В принципе, ни один автоперевозчик не имеет права сам сократить маршруты или, допустим, уменьшить количество рейсов. Это не возможно, нужно выполнять условия договора. Но действительно, вот как говорят автоперевозчики, ситуация сложилась очень серьезно, денег не хватает, и они просят дотации в размере 15 миллионов евро уже вот сейчас, в начале года фактически, а не в конце года, потому что ситуация буквально грозит банкротством. Ну и, конечно же, причина возросших расходов – инфляция, выросли цены на топливо, затраты на заработные платы. И, как говорит президент Ассоциации пассажирских перевозчиков Ива Ошенекс, то финансирование, которое принял, утвердил Сейм, да, то есть которое дает государство, оно изначально недостаточно, оно из года в год, в принципе, не меняется, а, собственно, все время не хватает, да, но сейчас тем паче. Вот что он сказал, как он оценивает сложившуюся ситуацию.
Ну, ситуация очень неопределенная, потому что пожар парадатаем, которые наслаждаются долготерминовыми гумами.
Ситуация очень серьезная, так как у пассажирских перевозчиков, у которых заключены долгосрочные договоры, по сути, каждый день возникают убытки, поскольку цены договоров на предоставление услуг, заключенных некоторое время назад, не соответствуют сегодняшним расходам. Вместе с тем, уже устаревшая бюджетная база финансирования и так недостаточная для обеспечения всех услуг по сегодняшним ценам. И второе, дополнительные расходы возникли из-за стремительного роста цен на энергоресурсы, роста зарплаты и роста банковских процентных ставок, так как все автобусы приобретены в лизинг или кредит. Для того, чтобы обеспечить непрерывное оказание услуг, перевозчики вынуждены искать другие средства для выполнения условий договора.
Но все-таки, если 15 этих миллионов не будет, то как они в этой ситуации планируют обеспечивать все эти маршруты? То есть ищут другие возможности, как Ива Ошенекс сказал?
Пока, да, какие-то ищут возможности, но, в принципе, каждый год у нас государство дотирует, мы знаем, да, дотирует эти пассажирские перевозки, но обычно это происходит где-то в конце года. Сейчас ситуация настолько острая, что нужны деньги именно сейчас. А вообще же, как нам пояснили в автотранспорт, дирекции. Все эти договоры, да, они долгосрочные, порой на период до 10 лет. Там предполагается через какой-то промежуток времени индексация вот этих вот расходов, но она не ежегодная, именно индексация, да, она может происходить, допустим, раз в 7 лет. Ну и, естественно, за это время очень много меняется. Вообще, как пояснил представитель автотранспортной дирекции Виктор Закис, государство обычно заключает договоры с фирмой, которая побеждает в тендере, с той, которая предлагает самые выгодные услуги, то есть по самой низкой цене. И поэтому, в принципе, они должны выполнять вот эти условия договора, так говорят в автотранспортной дирекции.
Несколько лет назад было принято решение, что Латвия делится на 16 таких частей, если можно так сказать, да, и на каждую часть отдельно делается закупка. Первые договора были заключены 2021-2022 года примерно, когда начались первые перевозки с уже десятилетними договорами, да, но последний договор, который стал в силу, это с 1 января этого года, который начал обслуживать пассажиров в этом долгосрочной перспективе. Как вообще происходит эта закупка? Значит, дается предмет закупки, то есть это часть маршрута в километраже, которая должна обеспечить вот конкретные перевозки, это компания, которая выиграет, да, и она предлагает свои цены. Ну, конечно, там выигрывает то, который предлагает самую низкую цену. Ну, потому что государство таким образом тратит на это ту цену, которую перевозчик или частная компания предлагает за эти перевозки. Сами компании, которые предлагали, они знают, что они закупают эти перевозки на 10 лет. Они это отлично знают. Они в договорах отговорено, через какой промежуток идет индексация расходов, если они меняются. Но это все обговорено. Конечно, они заключены на то, которые сами перевозчики предлагали свои цены на то время, конечно.
Но я правильно понимаю, то есть перевозчики обязаны обеспечить все эти маршруты и без этих 15 миллионов?
Ну, им же дается финансирование, да. Но просто сейчас, вот как я понимаю, возникли вот эти вот убытки уже слишком рано, угу. В силу того, что очень стремительно растут и цены, и то финансирование, которое выделяется, оно просто критично недостаточно. Кстати, как подчеркнул депутат Сейма, представитель Народно-хозяйственной комиссии Андрей Скулбергс, действительно, финансирование, оно недостаточно, государственное финансирование недостаточно, оно не учитывало вот этот вот рост цен. То есть договоры заключались по одной цене, но в тот момент, когда они заключались, никто не знал, что будет такой высокая инфляция, mm-hmm. да, что придется повышать так значительно заработные платы, и такой будет рост цен на топливо. И, конечно, поэтому на сегодняшний день перевозчики терпят определенные сложности. Общий бюджет автобусных перевозок на этот год немногим более 40 миллионов евро. Но вот сейчас требуют дотации на 15 миллионов евро. Как также подчеркнул Виктор Закис, перевозчики не имеют права, конечно же, отказаться от того, чтобы не выполнить свои обязательства по договору. Вот что он сказал.
Государство сказало, что, например, там в районе Уогре или Мадуана надо обеспечивать вот такой маршрут в таких сроках. Но перевозчик не может говорить, что нет, знаете, я сегодня не буду туда ехать, потому что мне там не хватает средств. Так это не делается. Государство обеспечило перевозчика на этой части, перевозчик должен ее обеспечить. Они же сами предлагали свою цену. Их никто не заставлял. Они участвовали в конкурсе. В конкурсе обычно было много претендентов. Каждый мог присутствовать, участвовать в этом конкурсе. Это не в принудительном каком-то порядке. Они сами сделали расчеты, с нами же знали, на что они подписываются. Так что это же их ответственность, скажем так.
Ну и, кстати, вот как все-таки отметил Ива Ошина, экс-президент Ассоциации пассажирских перевозчиков, конечно же, если возникнут какие-то финансовые сложности, то компания просто может перестать работать. Да, могут быть штрафы, но тем не менее, как он сказал, что перевозчик просто может прекратить оказание услуг. Комментарий от Министерства сообщения сегодня, к сожалению, получить не удалось. И вопрос сейчас стоит в том, что или будут сокращены какие-то маршруты, уменьшено количество рейсов, либо будет дана очередная сумма денег, то есть дотация на покрытие, в общем-то, каких-то убытков компании, которые, собственно, я понимаю, что объективно возникли.
Угу. Да, Юль, спасибо тебе огромное. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4. Ну, дождемся какого-то решения правительства. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Американский журнал «The Atlantic» не нуждается в представлениях. В разные годы с этим изданием сотрудничал Марк Твен, Джек Лондон, Эрнест Хемингуэй, Владимир Набоков. Но то, что произошло вчера, внесло этот журнал на политическую карту мира ничуть не в меньшей степени, чем на литературную. Потому что главный редактор этого издания Джеффри Голдберг оказался участником самых секретных переговоров, которые ведутся в Соединенных Штатах Америки. В них участвовал вице-президент Джей Ди Венс, министр обороны Пит Хексет и советник по национальной безопасности Уолтс. В общем, как все это получилось, об этом сейчас судачит вся Америка. Ну, а мы обсудили эту тему с политологом из Соединенных Штатов.
Да, может быть, проясним, что произошло, собственно. Журналиста включили в чат, где обсуждались удары
по Йемену. Обсуждалось, да. Изначально предполагалось, что там должны обсуждаться удары по Йемену, но в реальности они обсуждали гораздо больше, чем это. Они обсудили отношения с союзниками, в частности, высказали много нелицеприятных слов в адрес европейцев, которые недостаточно хорошо себя по отношению к Соединенным Штатам ведут. Они отпускали разные колкости в адрес Дональда Трампа, пусть и не так явно, но, тем не менее, это было сказано достаточно, в общем, прозрачные намеки на эту тему были. Ну и вообще сам по себе прецедент, что журналист получает приглашение в чат. Это был чат в мессенджере Signal, такой мессенджер, который считается достаточно хорошо защищенным. Но, тем не менее, это все-таки был мессенджер, и оказалось, что в этом мессенджере не только обсуждают, когда какие встречи провести, но и буквально в какой момент времени нанести удар по этим хуситам.
Ну его, собственно, случайно туда включили.
Вот. Абсолютно случайно включили. И интересно, что когда он до последнего момента он даже не верил, что это все в реальности, но когда потом в этом чате он узнал время первого удара по хуситам, он в это указанное время сел на парковке в своей машине и ждал новостей о том, что удар случится, и удар случился в то самое время. Материал этого Голдберга, Джеффри Голдберга, представляет собой огромное количество скриншотов и реальной переписки, которая там была. Часть информации он не стал разглашать, потому что она была действительно информация, ну, которая была сверхсекретная, для национальной безопасности недопустимо это делать. Но что-то он, в общем, рассказал, и вот это теперь последствия непонятные. Вот это мы, собственно говоря, и обсудили с нашим коллегой из Соединенных Штатов, Яном Веселовым, политологом, автором телеграм-канала о Соединенных Штатах.
Если совсем кратко, Джеффри Голдберг, такой главный редактор известного американского издания The Atlantic, он вчера опубликовал статью, смысл которой можно резюмировать следующим образом. Его добавили по ошибке в чат в приложении Signal. Это такой мессенджер, где есть автоматическое удаление. Считается таким достаточно надежным с точки зрения безопасности. И он обнаружил, что там, в общем, практически все высшее руководство Соединенных Штатов. Вице-президент, министр обороны, госсекретарь, глава национальной разведки и так далее. И они там обсуждали планы нанесения ракетно-бомбовых ударов по хуситам в Йемене. Вначале Голдберг подумал, что это, возможно, какая-то шутка, какая-то подстава, возможно, это с использованием искусственного интеллекта. Но получилось так, что то, что там обсуждалось, через несколько часов реализовалось, да, то есть были обсуждения нанесения ударов, через несколько часов после этого они были нанесены, и тогда Голдберг понял, что это действительно настоящий чат с участием реальных американских политиков. Он из этого чата ушел, написал об этом достаточно подробную статью, и вот теперь США стрясает такой скандал своеобразный, связанный с этим.
Что это за скандал и какие, собственно, аргументы кем приводятся и к чему это все вообще может привести?
Ну, в своей статье Голдберг пишет, что его добавил Майк Уолтс, советник Трампа по национальной безопасности. И, соответственно, больше всего претензий сейчас именно к Уолтсу, потому что получается, что даже если оставить в стороне, насколько корректно, да, в стороннем мессенджере обсуждать такие операции, плюс Голдберг также указывал, что, допустим, министр обороны Пит Хэксон там размещал именно секретные данные о конкретных локациях ударов, в какое время, с помощью какого оружия, то есть это скорее данные, которые считают в США секретными. Вот, больше всего претензии к Волтсу, потому что он все-таки по ошибке добавил туда Голдберга, не очень понятно, почему именно его, да, вот, с точки зрения теории вероятности, да, добавить секретный чат именно главреда средства массовой информации, в общем, достаточно странно. Возможно, он хотел добавить кого-то с такими же инициалами, но наверняка мы не знаем. И в «Политике» вчера была статья о том, что есть вероятность того, что Волтс может покинуть свою должность из-за этого. Ну, во всяком случае, в любой другой администрации мы бы ожидали какого-то масштабного расследования и как минимум временного отстранения и самого Волтса, и, возможно, также и Хексета, да, потому что он публиковал там секретные данные, как максимум их увольнение. Но поскольку администрация Трампа не похожа на многие другие администрации, вполне возможно, что попытаются всю эту историю спустить на тормозах, тем более, что мы видим уже и сам, допустим, Хекс, да, отрицает, что он постил какую-то секретную информацию, хотя в Совете по национальной безопасности признали, что да, действительно такой чат был, скриншоты, которые Голдберг выкладывал в своей статье, там нет ничего секретного, вот, не так, исключительно для демонстрации. Они подтвердили, что да, это настоящие сообщения, они ищут причину, почему все-таки его добавили, то есть есть уже несостыковки, да, с тем, что говорит министр обороны, с тем, что говорят Совете по национальной безопасности, вот, но в консервативных медиа, допустим, сейчас уже есть такая отработка, что ну, ребят, все делают ошибки, да, но вот бывает, кто-то там добавил не того, кого нужно было. Но ведь никто не пострадал, да, никакого урона Соединенным Штатам не нанесено. Вот. Но в контексте там условного скандала с Хиллари Клинтон, да, и с ее почтовым сервером частным в 2017 году, это, конечно, тоже ставит такие вопросы, что, в общем, неважно, насколько был нанесен вред, насколько была интенция нанести вред, есть все-таки законы, да, связанные с тем, как секретная информация должна передаваться, и здесь, скорее всего, есть какое-то нарушение.
Ну, а что говорит Трамп, и вот, собственно говоря, в связи с нарушениями вот этими, есть ли вероятность, что дело дойдет до каких-то судов, до каких-то юридических последствий для администрации Белого дома?
Ну, сам Трамп во время недавней пресс-конференции сказал, что ничего об этом не знает, что узнал об этом буквально вот от журналистов, что, ну, скорее всего, кажется лукавством, да, потому что если это действительно так, то получается, что президент находится немножко в каком-то таком вакууме, да, что, во-первых, в самом чате, да, президента не было, и все решения о нанесении ударов, по сути, принимались за его спиной, хотя и говорилось о том, что планируют это согласовывать с президентом. Вот, но если президента не поставили в известность о том, что была такая утечка, да, через журналиста, то это вдвойне странно. Поэтому касательно последствий возможных судов, здесь будет очень много зависеть от самой администрации Трампа, насколько она решит проводить какие-то расследования, если расследование будет проведено, будет ли желание предъявлять какие-то обвинения. Я думаю, что вряд ли будут какие-то обвинения. В самом фантастическом, да, таком случае отделаются какими-то дисциплинарными мерами, возможно, увольнениями, но и в них на самом деле я пока не очень верю.
Иван Веселов из Америки. Мы обсуждали с ним скандал, связанный с тем, что журналиста и главного редактора журнала «The Atlantic» включили в секретный чат, где обсуждали удары по хуситам. Но вот уже известно, что, собственно, конгрессмены и сенаторы требуют большое количество участников этих чатов для того, чтобы их допросить и, возможно, каким-то образом наказать. Будем следить за этой историей. Будет очень громкой. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ну а тем временем Рижское колесо обозрения заработает в апреле. И, собственно, дату конкретную нам пока не называют. Пообещали сделать это в течение недели. Но сегодня член правления компании-разработчика проекта Рижского колеса обозрения, RPR-оператор Дмитрий Успенский, рассказал нам и про открытие, и про то, собственно, что, как будет это колесо работать. Там очень много разных интересных нюансов. И также про цены тоже немножко намекнул.
Точно дату мы готовы назвать, я думаю, что через неделю, но абсолютно верно, в апреле месяце колесо будет доступно для всех. А одновременно с датой открытия мы назовем цены, и все как бы будет вместе, да.
Но примерно хотя бы какую-то можно назвать сумму или нет, потому что это такой, мне кажется, всех интересующий момент. Ну или хотя бы сопоставить с чем-то.
Я думаю, что с нашей стороны ничего не изменилось, мы будем придерживаться некой честной цены, которая была бы по карману большей части рижан и латвийцев, как и говорили, 15 евро за билет.
Насколько я понимаю, колесо — это лишь одна часть всего того, что будет в парке. Получается, что помимо этого еще ландшафтный дизайн, и, может быть, вы могли бы рассказать вот об этом тоже подробнее, что будет окружать это колесо. Я так понимаю, что это отдельная работа была проделана.
Да, вы знаете, во время проектных работ еще с Рижской думой был поднят вопрос о том, что необходимо реновировать огромную часть парка в той зоне, где будет находиться колесо. Дело в том, что ситуация там была такая достаточно плачевная, и было принято решение, что фактически своими силами мы реновировали порядка гектара площади парка, соответственно, выстроили полностью всю систему дорожек, спроектировали совместно, ну, то есть архитектором выступила Линда Заля, и так сложилось, что В дальнейшем ее пригласили тоже проектировать остальную часть парка Победы, перепроектировать, скажем так. Поэтому, да, проведена большая работа. Построен пешеходный переход тоже нашими силами через улицу Слокос, то, о чем просили нас местные жители. Его там буквально не хватало. Вот. И, собственно, новое освещение полностью выстроено. Теперь там светло, безопасно, можно гулять вечером. Также мы предоставим бесплатный интернет, Wi-Fi будет доступен в парке, новые скамейки, то есть, ну, максимальное благоустройство, самое современное, которое возможно.
Будут ли какие-то торговые точки на территории? То есть мы видим, что там есть павильон, в нем можно будет приобрести только билеты или что-то еще?
В павильоне планируется, что помимо билетов вы сможете насладиться выставкой. У нас будет оцифрованная экспозиция, то есть художественная галерея «Зузеум», у которой одна из самых крупных частных коллекций арт-изображений, соответственно, в Риге, плакатов рекламных Первой Республики. То есть совместно с «Зузеумом» мы подготовили для всех гостей сюрприз. Будут большие экраны, на которых можно будет все это лицезреть. Соответственно, к сожалению, нам в свое время город не разрешил организовать кафе. То есть сейчас этот вопрос как бы в парке решается, но в тот момент это была тема закрытая, поэтому кафе у нас не будет, но мы предоставим возможность каким-то вендинговым компаниям разместить свои автоматы со снеками, кофе, чай и так далее. То есть вот в таком формате мы начнем. Плюс в павильоне мы планируем фотосервис совместно с голландской компанией большой. Всем клиентам будет предлагаться сфотографироваться, и затем искусственный интеллект их как бы отделит от фона и сможет вклеить на любой другой фон, который они сами выберут для себя. Достаточно интересная и веселая такой аттракцион тоже параллельный. И какие-то фотографии будут бесплатны для всех, кто пожелает.
Ну и по поводу световых инсталляций. Я понимаю, что это отдельная такая тема, потому что над ними работал международно признанный художник по свету. Расскажите, пожалуйста, об этом тоже подробнее.
В данный момент, в воскресенье, у нас в Риге в гостях художник, даже не знаю, как правильно назвать, программист-художник, потому что сейчас все оцифровано. Он работает, в деле будет заниматься тем, что будет программировать и настраивать световые шоу, посвященные различным праздникам. То есть колесо будет освещаться по-особенному в праздничные дни. Более того, каждый вечер, каждый час у нас будет проходить световые шоу. И, скажем так, тема будет меняться там каждые 5-10 минут. Вот. Этот план касательно освещения мы стартуем с какой-то, ну, как мы для себя определили, базовым пакетом освещения. Если это понравится рижанам, то мы будем продвигать это направление и сделаем еще шоу, скажем так, ярче.
А световое шоу, оно касается самого колеса? То есть это колесо будет как-то освещаться, да, по-разному?
Не только колесо, в планах также здание и близлежащие деревья. Особенно те деревья, которые мы в свое время переносили большими усилиями. Если помните, в самом начале мы два бука перенесли из зоны колеса, чтобы их спасти. Теперь мы над ними взяли шефство, и они нам очень дороги.
240 пассажиров, да, может вместить это колесо обозрения. 8 человек в одной кабинке, 15 минут длится поездка, максимальная высота 65 метров. Все верно, да?
Все верно.
Да, и скажите, остается эта возможность в хорошую погоду увидеть море? Вообще, как далеко видно? Вы сами были там наверху?
Вы знаете, как говорится, по долгу службы приходится часто подниматься. И, знаете, об этом можно долго, наверное, рассказывать, как там хорошо и какой прекрасный вид. Но хватает просто один раз проехать, чтобы это прочувствовать и получить удовольствие. Поэтому, наверное, я оставлю эту возможность для каждого человека индивидуально, чтобы, тем более, осталось ждать совсем недолго. Вот. Но все, кого я знаю, они были не просто в восторге. Понравилось безумно, они буквально говорили, что становится лучше, они как-то становятся добрее, не знаю, по-детски весело, что ли. Ну, то есть это сложно объяснить, как это прочувствовать, наверное.
365 дней в году будет работать колесо.
Да, у нас не будет погодных ограничений, за исключением, конечно, сильных ветров и там обледенения, скажем, вот 2 момента, которые нам могут ограничивать нашу работу.
А вообще, ну, как бы рабочие часы, то есть с самого раннего утра до позднего вечера или как планируется?
Будет очень сильно зависеть от времени года. Если это сезон, то, конечно, мы начнем работать раньше, с 10, с 11 и до 10-11 вечера. Если это не сезон, то будем начинать позже, в районе 2 и заканчивать в районе 9-10.
Открытие действительно затянулось или нет? Или все шло по плану у вас?
Вы понимаете, сложный проект, по сути дела, уникальный. Мы не купили готовое колесо, как говорится, с полки, да, откуда-то привезли. Это фактически разработка в нашей латвийской компании. Над этим трудились огромное количество молодых местных и не только местных инженеров. Мы буквально какие-то элементы разрабатывали с нуля, пересчитывали в Германии. То есть проведена огромная работа не только на фазе проектирования, но также на фазе производства. Мы максимально старались локализовать все производство в Латвии, поэтому с большой гордостью могу сказать, что это латвийский продукт, и, в принципе, те, кто к нам придут, они поймут, что за него не стыдно. И задержалось открытие в том числе потому, что мы, для нас очень важно провести международную сертификацию колеса, чтобы получить так называемый билет на европейские рынки. То есть мы считаем, что у этого колеса огромный экспортный потенциал, и для этого нам необходимо вот дождаться сейчас еще коллег из Германии, которые, по большому счету, уже в пути даже, да, и они пройдут эту сертификацию. То есть это организация по техническому надзору в Германию. Они, к сожалению, могут приехать только сейчас, весной, когда тепло. Mm-hmm. Поэтому мы их ожидаем, и как только они закончат свою работу, мы, соответственно, сразу запускаемся.
Дмитрий Успенский, член правления компании-разработчика проекта Рижского колеса «Обозрение РПР Operators», рассказал нам, собственно, ну, всеми подробностями поделился. Осталось дождаться даты и суммы. Пока мы знаем, что 15 евро. Сколько, это узнаем чуть позже, наверное.
Это значит, что больше 10, но меньше 20. И, в общем, будем надеяться, что ближе к 10, чем к 20, конечно. Потому что все-таки, ну... Цены-то обычно кусаются на такие вещи.
Ну, посмотрим, дождемся. Через неделю нам обещали дать эту информацию. На этом прощаемся. С вами были Евгений Антонов.
Юлиана Шкагала.
Продюсер Сандра Лепини, звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.